Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет Михаил Соколов. Синод Вселенского Патриархата 11 октября подтвердил намерение даровать Украинской Церкви автокефалию. Репортаж агентства «Рейтер».
Синод Константинопольского Патриархата снял анафему с патриарха Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария. Синод Константинопольского Патриархата отменяет решение о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского Патриархата от 1686 года. О дальнейших действиях руководства Украинской православной церкви сообщил реабилитированный патриарх Филарет. Объединяющий собор выберет предстоятеля, патриарха. А дальше, после этого, уже будет решение Вселенского Патриарха про предоставление Томоса на автокефалию для Украинской Церкви. Решение Синода приветствовали светские власти Украины. Это вопрос нашей независимости, вопрос нашей национальной безопасности. Это вопрос нашей державности и вопрос всей мировой геополитики. В Русской Православной Церкви произошедшее назвали легализацией раскола и катастрофой для православных. Официальную оценку его действиям дадут на Синоде, который пройдет 15 октября.
Ну, я добавлю, что митрополит Волоколамский Иларион сегодня сказал, попраны церковные каноны, нарушено межправославное единство, вторжение Константинопольского патриархата в канонические пределы Русской Церкви документально оформлено. Вот происходящее обсудят гости нашей студии, священник Андрей Кураев, историк Ирина Карацуба, политолог Андрей Акара. На связи из Бремена у нас будет по скайпу историк Николай Митрохин. Давайте сначала разберемся, ну, что случилось и что самое важное в нынешнем этапе. Отец Андрей.
Чего не случилось? Не было провозглашения автокефалии Украинской Церкви, не было признания структур, возглавляемых упомянутыми лицами, не было признания патриаршего достоинства того же Филарета. Вот я думаю, что именно Филарет сейчас и его амбиции – это главные препятствия на пути становления Украинской Национальной Церкви. Уже сейчас Филарет делает некоторые заявления, перевирающие смысл того документа, который был принят Константинопольским Синодом. Например, он заявляет, что «Я патриархом был, есть и буду». Нет, его признали в том сане, в котором он уж был осужден. И это был сан митрополита, но не патриарха. Да? Чтобы стать патриархом, простите, вот тут действительно нужно признание всех церквей, наверное, паче Константинопольский. Константинопольский патриархат никогда не признавал существование Киевского патриархата, и Филарета в качестве патриарха тоже признать не может. Дальше пресс-служба Филарета сегодня переврала. Опять же, это вчерашнее постановление, заявив, что мы приветствуем решение Константинополя открыть свое подворье, представительство в Киеве. Как будто это при нем посольство собирается. Нет, на самом деле слово «ставропигия» в тексте Константинопольского синода означает «патриаршее управление Киевской митрополией».
То есть они должны будут все подчиниться?
Константинополь объявляет, что это его митрополия, управляемая сегодня прямо патриархом, и поэтому «ставропигия». И поэтому для Филарета там места нет. Он просто признан, что он епископ, но без кафедры. В общем, амбиций у него много. Он уже похоронил 10 лет назад тоже попытки Варфоломея признать его и приснить к себе, но тогда он тоже уперся рогом. Я думаю, что вот это решение Константинопольского синода – это такой тихий намек епископату Киевского патриархата. Ребята, вот этот старый козел мешает вам войти в ту дверь, которую мы для вас открыли. Вы сами с ним разберитесь как-то, да? Потому что иначе он и сам не войдет, и вам помешает. Вот это то, что произошло. Итак, теперь эти люди реабилитированы. Но главное то, вот очень важно, чего нет в этом решении Синода, там нет никаких санкций, угроз и карательных мер в отношении Московского Патриархата. То есть вас здесь не должно быть, как бы сказано, но при этом Московская Патриархия не названа преступником и никак не обозначена правомочность или неправомочность, желательность или нежелательность присутствия структур РПЦ на Украине. Вот это вот тоже значимо. Я считаю, что такую фигуру умолчания открывает пространство для диалога.
То есть Константинополь
еще с Москвой. Константинополь еще готов вести этот диалог. С нашей стороны уже исключительно язык войны, и на диалог наша сторона уже явно идти не хочет. Более того, то, что наши спикеры и церковные, и светские постоянно говорят, заклинают, угрожают пролитием крови, народ встанет на защиту своих святынь на Украине и так далее. Я это не могу иначе понять, как зомбирование украинских прихожан. То есть в их голову вкладывается матрица, вы это должны сделать. Обязательно нужно, чтобы вы пролили кровь. А зачем сегодня на Первом канале, в программе «Время покажет», да, она называлась, там прямо один из экспертов сказал, потому что когда прольется эта кровь, тогда мы осуществим операцию понуждения к миру Украины. Кантемировская дивизия на низком старте.
Понятно, Андрей Акаров. А вот в Украине все-таки не слишком, так сказать, рано радуются, скажем так. Там такая вот бурная реакция. Отец Андрей нам объяснил, что это только начало процесса, и вообще никто украинскую церковь Московского патриархата там упразднять не собирается, я так понимаю. Я надеюсь.
Все радуются по-разному. И, я думаю, что просто православные люди, православные прихожане радуются тому, что несколько миллионов, может быть, десятков миллионов людей, которые жили в Украине и считали себя православными, но не были в евхаристическом общении с мировым православием, то есть были прихожанами УПЦКП и УАПЦ, что со вчерашнего дня они евхаристическое общение с ними восстановлено, и они снова часть православного мира. Это большая радость, большое счастье, и в общем-то, как мне представляется, всем православным людям в России это повод для радости и ликования.
Скажите, а какая доля вот эти две юрисдикции от украинских прихожан православных?
Тут опять-таки сложно считать, потому что подсчет по активно людям с активной религиозностью, людям формально религиозным и по количеству приходов, это чуть-чуть разные цифры, но в целом, если говорить о том, что это при грубом подсчете примерно сопоставимые части Украины, то есть 50 на 50, там, 60 на 40, но это сопоставимые части Украины, и поэтому, конечно же, это 20 с лишним лет, почти 30 лет был раскол, и раскол, или как это назвать, или как-то иначе, но эти люди теперь они возвращаются к полноте православия, но вместо этого
через Константинополь.
Через Константинополь. Но очень важный момент. Ведь в том решении, которое было вчера провозглашено в Константинополе, там не говорится о том, что вот мы что-то создаем в Украине или что-то еще. Речь о том, что мы восстанавливаем существовавшее до 1686 года Киевскую митрополию, и теперь, наверное,
которая управляется из Константинополя.
Которая управляется из Константинополя.
Сразу скажу, если через вопрос. Киевская митрополия 1686 года это и Белоруссия, и Польша. И вот интересно, что 15 числа будет синод РПЦ в Минске. Угу. Получается, на той территории, которую Константинополь объявил уже своей.
Знаете, а вот стоит ли вообще оперировать этими категориями канонических территорий? Там черт ногу сломит, извините.
В том-то и дело, что отец Андрей совершенно правильно сказал. Это действительно, что такое было Киевская митрополия в конце. Киевская митрополия, потом Каменец-Подольская, которая
тоже всея Руси называлась.
Да, совершенно верно, всея Руси. Это все было Великое княжество Литовское,
кстати,
потом Речь Посполитая.
Во вчерашнем предложении синода под слово Ставропигий во множественном числе. Угу. Потому что было две митрополии ставропигийных всея Руси на территории нынешней Украины.
В общем, это процесс. А вот я хочу...
То есть, видите, сейчас в 21 веке, уже даже не в начале 21 века, а уже скоро ближе к середине, события 16 и 17 веков снова становятся актуальными, и сейчас даже они актуальнее, чем Петров и Баширов, и чем вот эти футболисты, побившие...
Ничего актуальнее сериала «Игра престолов» все равно нет.
Не знаю,
футболисты... А вот это как раз и есть «Игра престолов». Это и есть «Игра престолов».
Затмили солсберетских этих самых киллеров. Но я хотел бы Ирину спросить, на ваш взгляд, за что в каком-то смысле поплатилась московская патриархия? Так некоторые пишут, что она была орудием Путина и русского мира, а другие говорят, нет, она все-таки вела себя осторожно, и патриарх Кирилл высказывался по поводу Крыма, Новороссии и всего прочего. То есть каков ваш взгляд на это?
Вы знаете, я позволю себе начать немножечко с трех таких коротких тезисов, поскольку мои уважаемые собеседники уже высказались. Я хотела бы тоже сформулировать свое понимание этого как историк. Во-первых, Понимаете, вот сейчас, в 21 веке, начинать бесконечные споры относительно документа 1686 года или относительно документа 1589 года, когда Московская патриархия была образована, не в последнюю очередь благодаря тому, что Константинопольский патриарх Еремия, которого год уламывали дать грамоту, получил предупреждение, что если он ее, в конце концов, не даст через год, его предупредили, то его утопят в Москве реке, да, и он дал. А вот я не хочу сейчас обо всем об этом...
Локацию событий, что это было в Москве.
Да, это было в Москве, конечно.
Ну, вот, да.
Но, тем не менее, самый весомый аргумент в споре был именно высказан Борисом Федоровичем Годуновым, и он состоял в том, что если он не даст, в конце концов, то его утопят. И он дал. И образовалась Московская патриархия. Но дело не в этом. Я хочу сказать про другое. Что вот идти в 21 век с этими веригами, кандалами, вот этих там канонов, Томасов, того, сего. Это дикая архаика, которая, на мой взгляд, препятствует нам всем жить. Слушайте, и идти вперед.
Церковь второе. Стоит на архаике.
Это какая церковь, да? А у католиков был и второй Ватикан, и многое другое. Значит, второй тезис. Вы знаете, вот парадоксальным образом, я сейчас сама себя с собой поспорю. Потому что вот для молодого независимого государства, каким является Украина, конечно, нужна своя собственная независимая церковь. Да? И вот Порошенко с компанией сейчас это как бы вот использует эту архаику, на мой взгляд, во вполне логичных и нетоксичных целях. Да, тем более в условиях, когда, значит, Россия ведет необъявленную войну с Украиной, уже четвертый год на Украине, к сожалению, встречают гробы благодаря действиям наших или аффилированных с нами войск. И, наконец, третье. Вы знаете, есть такая хорошая английская пословица. Не надо бросаться камнями, если ты живешь в стеклянном доме. Вот этот вопль о канонах из уст представителей РПЦМП очень стрёмное дело, на мой взгляд, потому что когда представители Московского патриархата начинают говорить про каноны, то тут стоит другой вопрос. А само существование вот этой церкви, которая была институциализирована Сталином 4-8 сентября 1943 года, да, оно какое отношение имеет к канонам? Можем мы считать современную РПЦМП канонической? На мой взгляд, нет, потому что последний канонический собор, который был, это собор 1917-18 года, и те соборы, которые были потом, 43-го, 45-го, 71-го, 88-го, 90-го годов, созывались совершенно не на тех основаниях, на которые заложил собор 1917-18 года без участия мирян, с минимальным представителем епископов, ну, в 43-м году вообще только 18 епископов по лагерям набрали, да? То есть это как бы подрывает позиции, прежде всего, самой Московской патриархии. Ну а почему? Ну это понятно. Значит, так, насколько у нас в Кремле система многоподъездная, да, а в Московской патриархии тоже многоподъездная. И как бы злые языки и враги России утверждают, что у владыки Кирилла с митрополитом Илларионом вот такой вот план. Они были уверены в том, что никогда этого не будет. Они были уверены, что с Украиной получится так же, как в свое время с Суржской епархией. Ведь с Суржем же тоже там владыка Василий Осборн пытался договориться с Константинополем, а вроде бы Илларион вышел на уровень Путина, и Путин, значит, ну, злые языки так говорят. И не дали, в общем, Константинополь не откликнулся на попытки Суржской епархии уйти под его амафор. А думали, что вот, да, и все остальные православные церкви тоже как бы в кармане.
Но все-таки они же не вели себя, они же не вели себя открыто, агрессивно, да? Они все-таки старались как-то, сказать, руководители.
Значит, главная идея так называемой русской весны, этой войны и всех этих трупов, русский мир – это идея, сгенерированная в недрах РПЦМП.
Я согласен.
Значит, благословляли священники, благословляли прихожан на войну, в храмах хранили оружие и так далее, и так далее, и так далее.
Я сейчас вот Андрею Кураеву вынужден дать слово. Все-таки, а вы тоже считаете, что там в храмах хранили оружие, благословляли на войну? Я вот насчет Кирилла видел, что он достаточно аккуратно выступает. Ваш руководитель, извините, я так...
Насчет хранения оружия и так далее, я в это не очень верю. И не очень понятно, зачем бы это было нужно. Вот все-таки в гибридной войне с обеих сторон немало фейков применяется. Что же касается позиции патриарха, да, это правда. Он пробовал показаться таким папочкой для обеих наших стран. Но огромный прокол – это было, конечно, награждение церковными орденами господ Киселева и Добродеева, что имело место осенью 2014 года, как раз в самый разгар этой украинофобской истерики на наших кремлевских телеканалах. Тут уже, я думаю, все предельно четко всем стало понятно, что если патриарх Кирилл о чем-то молчит, то это делается не в пику Кремлю, а по его согласованию с ним, чтобы потом засадный полк успешнее выступил. Вообще говоря, столько всего произошло за эти годы, что очень странно, вот когда наши спикеры и государственные, и церковные становятся в позицию «а нас-то за что?». Угу. Что мы такого сделали? Столько всего было сказано, ну, мягко говоря, обидного и для Фанара, для Константинополя, и для киевского самосознания, да? Что после этого напрашиваться в матеря, ну, это как-то очень свидетельствует об отсутствии всяческих рефлексий. Как минимум.
Давайте я Николаю Митрохину дам слово, а то он у нас издалека и долго молчит. Я думаю, что нужен тоже ваш комментарий, тем более, что вы бываете в Украине, изучаете, что там происходит как раз с приходами, с вот этими структурами, о которых многие в России вообще ничего не знают. Действительно, что там будет происходить? Попробуйте нас просветить.
Ну, я исхожу из того, что Украинская Православная Церковь является самостоятельным субъектом в этой истории. То есть московские разговоры, равно и часть киевских разговоров, низводят ее до положения как бы послушного исполнителя воли там, патриарха Кирилла или Владимира Путина, но это не так. У нее есть собственные как бы и коллективные, и там частные разных групп. Представление о том, что происходит, о том, что надо, какими темпами, в том числе, возможно, получение автокефалии и так далее и тому подобное. К сожалению, как бы ее позиция в этом плане не учитывается, в том числе аналитиками, хотя, по сути дела, она является определяющей во всей этой истории. А именно упорное нежелание как бы, церкви в целом участвовать в убедительном процессе, консолидация церкви перед лицом внешней угрозы, сорвала уже немало планов. То есть на самом деле предполагалось, что данный Томас что Томас об автокефалии будет выдан еще в апреле и мае этого года, но с тех пор прошло уже почти полгода. Томаса нет, и, по всей видимости, в ближайшее время не будет. Это связано с тем, что УПЦ, как действительно как бы крупнейшая религиозная организация страны и структура, которая примерно в три раза больше любых конкурентов, как минимум, на православном поле, не желает как бы участвовать в политических играх в рамках избирательной кампании Порошенко, вот, не желает принудительного как бы объявления независимости, инициированной политическими структурами, и, соответственно, как бы молча, но тихо как бы защищает свои интересы.
Ну, а есть ли такая перспектива, что какая-то часть людей, которые сейчас состоят в украинской церкви, так сказать, московской, вот в связи с этим предстоящим возможным всеукраинским собором, который будут инициировать, видимо, Константинополь с участием, естественно, и Филарета, и Макария, и других, вот она как бы начнет перебегать, скажем, под давлением государства?
Ну, скажем так, ее оппоненты надеются, что 70% приходов, это по словам Филарета, перейдут в Объединенную Церковь. По словам государственных чиновников, 50% перейдут. Вот. Но реально то, что мы сейчас видим, это сокращение желающих перейти, участвовать в каких-то объединительных процедурах, а не их увеличение. То есть в июне, когда я был в Киеве, там мне первая новость, которую тайно сообщили, что 10 аж епископов УПЦ, как бы из 83-х, готовы принимать участие в объединительном соборе. За это время их число сократилось до ноля буквально. Ну, может быть, один как бы как-то еще находится в подвешенном состоянии, в принципе, практически ноль. Вот. Я подозревал, что несколько десятков священников будет проявлять некоторую серьезную активность в сторону автокефалии. Реально последние подписанные манифесты – это 17 священников. Вот, ну, то есть число их сократилось там с 30. Вот, таким образом, да, теоретически можно предположить, что под давлением государства или в силу там, национальных чувств при некоторых условиях какая-то группа может войти в объединенную церковь, но вопрос здесь, ну, что, во-первых, это не будет больше 50%, 5-10% от общего числа духовенства, И во-вторых, что, собственно, объединенной церкви сейчас нет, и в ближайшее время, скорее всего, не появится, поскольку основные участники объединительного процесса, то есть УПЦ, КП и УАПЦ, просто не могут между собой договориться.
Хорошо, Андрей Акар, я вижу, прости слово, да?
Отец Андрей глубоко прав, когда отметил, что одна из главных проблем, стоящая перед новой церковью, которая может возникнуть, и это особенности биографии и, может быть, особенности личности Филарета Денисенко. Это человек, человек эпоха, да, но человек очень...
Человек со своей историей, да.
И эта история такова, что 10 лет назад, в 2008 году, когда Варфоломей приезжал в Киев и фактически давал понять, что был готов к каким-то процессам, в общем-то, именно Филарет был одним из тех, кто не дал этому хода, потому что в его понимании лучше быть патриархом непризнанной юрисдикции, чем митрополитом Константинопольского патриархата. И сейчас мы видим, что подавляющее большинство священников и епископов УПЦ МП, по крайней мере, в моем понимании, подавляющее большинство, может быть, Николай иначе думает, вот он говорит, что 5-10%, я думаю, что это порядка половины, это люди, которые смотрят, в какую сторону качнется маятник, есть и которые морально, психологически, этически и богословски, там, экклезиологически и всячески иначе готовы были бы присоединиться к новой церкви, если она будет создаваться в соответствии с канонами, если они сохранят там какие-то свои позиции. Ну и опять-таки не очень понятно, если возникнет эта Украинская поместная православная церковь, не очень понятна судьба того, что сейчас называется УПЦ-МП.
А что с ней может произойти? Что пойдут ее, значит, закрывать храм?
Нет, дело не в этом, а дело с точки зрения
иностранным правовой, агентам сделают?
Нет, с точки зрения правовой, как раз для светского государства все священники, епископы, это общественные деятели, там клоуны или
влиятельные
люди, но с точки зрения каноничности, с точки зрения православной церковной легитимности, конечно же, тогда получается, что на одной территории не может сосуществовать две легитимные юрисдикции, и может быть исключение Эстония, но опять-таки Эстония – это страна исторически неправославная, и опять-таки это произошло недавно, и как-то вот…
Так что всех будут одним пинком загонять в единую церковь?
Да нет, конечно, просто получается, что те, которые останутся с нелегитимной церковью, или с неканонической, или как это назвать, будут в том же статусе, в котором была до вчерашнего дня УПЦ-КП. То есть фактически они будут раскольниками, они будут говорить там о русском мире, они будут заклинания разные читать, но с точки зрения церковного канонического права и с точки зрения признания мирового православия разных православных церквей, есть подозрение, что это будет примерно то, чем была Русская православная церковь до 1589 года, то есть церковь, не находящаяся в общении с православным миром.
Это раскол, отец Андрей? Представьте себе, тогда получится что московский патриархат, он будет такой самый консервативный, самый ортодоксальный такой вот православной церковью, которая разорвет общение с Константинополем. Я вот тут вижу, я даже выписал, где тут у нас, протоиерей Андрей Новиков. Предлагает ответные меры: создать епархии и приходы в Турции, созвать чрезвычайный всеправославный собор для низложения патриарха Варфоломея, членов его синода, разорвать общение с Константинопольским патриархатом, анафемствовать ересь восточного папизма, лжеучение о праве стамбульского епископа на отмену пересмотра анафем и пресечение поместных церквей, и вообще объявить, что патриархат Константинопольский учинил раскол, вошел в общение с анафемой и сам подпал под нее. Но я не специалист специалист по церковным делам, но звучит все это как-то так вот очень ужасающе.
Это
да,
новое,
знаете, как...
новое старообрядчество, фактически
ну,
ситуация
похожа. Ну нет, старообрядцы,
просто там
они
были,
немножко
да,
другие.
Там обрядовые
кто
и догматические различия были. А здесь, получается, ситуация похожая.
Но здесь отняли отнимают как бы кусок бизнеса, я не знаю, может быть, так это выглядит.
Ну, доживем до понедельника, 15 числа будет синод наш в Минске, вот раскол официально оформит. Вот. Единственное, что утешает, дело в том, что я тоже считаю, что вся эта игра в солдатики, в каноны, она очень натужна. И представление о том, что Христос вот только и ждет, какой же приказ он придет с того или иного синода, перекрыть краник благодати, кому батарею подключить, кому отключить, мне это представляется довольно смешным. Поэтому я и говорю, да, я считаю, что наш синод учиняет раскол, но, соответственно, я при этом вместе с ними замарширую в этот раскол. То есть я против своего патриарха Кирилла бунтовать в этом смысле не буду, по-прежнему признаю его своим кириархом, но при этом, если честно, если однажды я окажусь где-нибудь в пределах Костянтинопольского патриархата, на Афоне где-нибудь, да, и даже если мне будут запрещать причащаться, я при этом никогда не скажу, что нет, что вы, у вас там просто вот вкусный завтрак, ваша чаша, а совсем не святое причастие Христово. Так что, ну вот что же, бери от жизни всего, в том числе и опыт жизни в расколе. Вот такой новый опыт нам наш синод приготовил.
А с людьми-то что будет?
Только одно, то, что вот с людьми будет происходить, говорю, за Бога я решать не буду, да, с людьми, это курс на деградацию этической и интеллектуальной атмосферы внутри Русской Православной Церкви. Потому что теперь мы должны будем вести себя, вот эта психология, что мы окружены кольцом фронтов, мы в осаде, кругом враги, внутри предатели, и мы должны искать поводы для того, чтобы больнее укусить и навредить всему остальному православному миру.
Вот то есть церковь официально теперь включится в эту вот борьбу, да, за осажденную крепость. Совершенно так она все-таки, так она все-таки неофициально была.
Церковь воинствующая.
Ну, может быть,
дело
да.
даже не в том, что включение в борьбу на таком уровне и такими методами. Но, знаете, это означает бомбить Воронеж. То есть назло каким-то таким мифическим оппонентам серьезный ущерб причинить самим себе. И вот. То, что Новиков, такие, как этот Новиков, становится устами русской церкви, вот это явное свидетельство этой уже происходящей деградации. Причем, замечу, Новиков не просто один из попов, а он инкорпорирован решением патриарха в состав высшего мозга как бы, нашей церкви, синодальной богословской комиссии, вместо меня, кстати говоря.
А вот так?
Да, да, это такая практически прямая замена была. Вот, то вот, соответственно, отсюда возникает вопрос, ну, кому это выгодно? То есть, ну, хорошо, значит, патриарх хочет, чтобы вот таким было лицо церкви, получает.
В общем, Мирин, большая разница, да, между временами Алексия и временами Кирилла.
Алексей.
Там бы, наверное, Алексей, по-другому. Алексей, Кирилл, извините, да.
А вы знаете, вот, кстати говоря, вот я не согласна с отцом Андреем по поводу того, что сейчас начнется прогрессирующая деградация. Прогрессирующая деградация началась давно, еще при Алексее, если не при Сергии Строгородском, да. Все вот эти скандалы с искусством, выставки «Осторожно, религия» и, ну и, конечно, «Пуссирает», да. Вот, кстати говоря, ведь тогда же полезла эта дикая архаика. Трульский собор, Лаодикийский собор. И все для того, чтобы посадить в тюрьму девушек, которые сказали правду, да. Я про другое хотела сказать. Вот вы меня прервали. Одна партия внутри РПЦ, Кирилл с Илларионом, да, вот это, собственно говоря, то, что мы сейчас видим, это плод их очень сильно продуманных и замечательных действий. Есть и другая партия, разумеется. А во главе с, да, Тихон Шевкунов, конечно. И вроде бы, как говорят злые языки, а у него был другой план, и он пролоббировал другой план, что нужно, значит, самим дать автокефалию, пытаться договариваться. Значит, и сейчас все-таки, значит, владыка Тихон у нас пока в Пскове, да, а в Москве тут на совсем другие лица. Вот сейчас мне интересно, что начнут устраивать эти лица, потому что взамен вежливых человечков в Крыму могут появиться крещенные человечки, да? Вот, собственно говоря, казаки уже высказались, что они готовы. Сегодня я слышала Владимира Мамонтова, уже не помню где, это, значит, бывшая «Комсомольская правда», а сейчас радиостанция «Говорит Москва», который призвал создавать православные отряды.
Ну, Песков пообещал защищать православных, да, так же, как русскоязычных.
Да.
В общем, намекнул
на вас. Вот этот тренд.
Извините,
про,
да, и еще, да, извините, я вас не перебивала. И еще, со самых высоких ОМОНов, я вдруг услышала замечательную вещь о том, что католицизм – это ересь. Что-то у нас давно про это не говорили, а тут вдруг выяснилось, что католицизм – это ересь. А, в общем…
Это враже.
Идет нагнетание, и очень бы не хотелось, чтобы оно закончилось тем, о чем мы сейчас все думаем.
Хорошо, я к Николаю Митрохину еще раз обращусь, как к человеку, исследовавшему, так сказать, ногами и разговаривающим со многими, я думаю, сотнями людей там на территории Украины. В общем, вот есть ли действительно риск того, что начнутся какие-то захваты храмов, какие-то конфликты, переходы, там, борьба за имущество, не накуролесят ли и украинские власти, там тоже есть радикальные люди, в общем, такая вот, не предстоит ли борьба, извините за передел вот этого рынка религиозного в жестких формах?
Я позволю себе буквально несколько слов сказать по поводу предыдущих выступлений. Мне кажется, что размышления о консервативном тренде РПЦ – это в большей степени экспектация людей, которые об этом говорят, нежели реальность. То есть, что касается католиков, то сейчас РПЦ переживает лучший период отношений с Римо-католической церковью и активного развития католических, православно-католических отношений вот, на всех уровнях. Что касается как бы изоляции, то РПЦ в данный момент конфликтует с Константинополем, но не с другими православными церквями. Никто из других православных церквей не поддержал действия Константинополя, но и не высказался с осуждением. Вот. Так что, собственно, как бы никакой изоляции не грозит, и тем более в Украине, где более толерантная политика, так сказать, где священники имеют больше возможностей для поддержания разнообразных контактов межконфессиональных, межрелигиозных. Что касается вашего вопроса и, собственно, потенциальных конфликтов, то да, так, безусловно, подобная опасность есть, и это признают не только представители, скажем так, российской стороны, но и представители условно украинской стороны, включая там архимандрита Кирилла Говоруна, бывшего главу ОЦС Украины, который сейчас выступает одним из наиболее активных сторонников объединения ОПЦ с автокефальной церковью. Дело в том, что действительно ОПЦКП и Филарет лично неоднократно выступали за передачу в их руки крупнейших монастырей, в которые им некого поселить, поскольку число монашествующих в ОПЦКП в 20 раз меньше, чем в ОПЦ. Буквально там 219 человек по статистике 2017 года. Вот. Но тем не менее, которые хотят взять под контроль эти крупнейшие комплексы, как бы привлекательные с туристической и бизнес-точки зрения. Соответственно, как бы в Украине есть довольно много радикалов, которые готовы ему в этом помочь и выступить той общественностью, которая типа взломает ворота и займет помещение. Проблема состоит в том, что в этих монастырях не только по 200 монахов УПЦ, а это в значительной степени довольно крепкие мужчины, но и то, что как бы, эти монастыри имеют свои службы охраны, а также в любой момент могут созвать десятки тысяч верующих на свою защиту. Все это потенциально как бы, грозит довольно серьезными массовыми беспорядками. У меня иногда возникает ощущение, что украинская власть нынешняя в рамках своей предвыборной политической кампании ожидает неких подобных инцидентов, чтобы героически победить там московских попов прямо в Киеве и на этой волне получить дополнительные голоса. И, разумеется, будет масса проблем у сельских общин, поскольку по новому законодательству, теперь, которое должны принять на этой сессии, теперь выбор храма и община будет осуществлять вся сельская община, а не только тот приход, который непосредственно ходит в храм. То есть теоретически решением местных сельсоветов община будет переводиться из московского патриархата в киевский или, возможно, из киевского в московский. Что все это как бы чревато новыми потенциальными конфликтами, захватами, скандалами и той как бы войной за храм, которая в Украине уже имела место в начале 90-х годов, когда там до 1500 общин находились в конфликтной стадии. Мне, честно говоря, я думаю, что европейским структурам тоже не хотелось бы видеть на территории Украины массового нарушения прав человека и процесса дестабилизации, к которому ведет подобного рода политика.
Ну, я, кстати, вижу сообщение на ленте, что украинская полиция усиливает охрану храмов и других религиозных учреждений там, в связи с накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Ну, возможно, разумная мера. Андрей, что вы скажете? Ведь действительно есть радикалы, есть, так сказать, люди, которые будут защищаться. И вообще, невыгодна ли вся эта заваруха вот тем людям, которые в Кремле, собственно? Вот тому же Владимиру Путину. Ну, как он будет выступать в защиту верующих? Вот я сейчас вам прочитаю. Значит, да, ну, Песков, естественно, уже от его имени фактически это сказал. Я могу еще Лаврова процитировать. Они тоже подливают тут, я бы сказал, масло в огонь, который мне говорит, что все это провокации. Значит, вот Лавров называет действия патриарха Варфоломея провокацией, поддерживаемой США. Да, затевает при прямой публичной поддержке из Вашингтона. Так и сказал французским журналистам. Видите?
Да, конечно же, российской политической корпорации нужна новая волна популярности, успеха и волна для того, чтобы как-то себя проявить. Иначе говоря, им нужен Крым-2. С Крым, ну, конечно же, церковная тема на Крым не тянет, но, по крайней мере, если ее грамотно раскручивать, то она может очень серьезно, ну, если правильно эту волну оседлать, она может помочь Кремлю.
На мы то видим, есть телевидение.
Мы видим просто по телевидению действительно вот тезисы протагонистов. Они вполне такие, ну, где-то на грани разжигания паники и разжигания ненависти. Более того, в Украине как раз официальные лица и политики заявляют, не бойтесь, будем защищать, усилим, там полиция будет и тут, и тут, и тут. Нет, вот обязательно прольется кровь. Вот эти словосочетания, как НЛП, вот так или иначе в оборот, ну, такого коллективного Останкина, такого глобального Останкина, они уже за последние несколько, пару недель присутствуют. Но интересный момент. От имени РПЦ эту ситуацию комментирует вот протоиерей Андрей Новиков, потом пресс-секретарь Святейшего Патриарха и митрополит Илларион. И по-большому... Или Гойта, как светский человек, работающий в РПЦ. Но и все. То есть, по большому счету, сама структура РПЦ, ну, по крайней мере, высший как синклит РПЦ или как высшие иерархи, они как, знаете, как будто бы они какие-то последователи стоицизма. Они пребывают в каком-то...
В молитве.
В молитве, да, вот,
ну... Ну, они раздумывают, ну, что делать.
Ну, дай бог, пусть это будет молитва.
Вот знаете, у меня какой вопрос, он, мне кажется, может быть, назрел, тем более, что его можно задать до, так сказать, решения РПЦ, которые будут вот через несколько дней. А можно ли переиграть партию вот как бы со стороны Москвы? Вот взять и дать автокефалию, так сказать, сказать, что нет, мы быстрее, мы сдаем сразу, вот, и теперь как бы вот эта шахматная доска перевернется. Или вот все покатится традиционно, так сказать, с криками, что злодеи у нас забирают, там они сейчас будут вот разжигать и прочее, прочее. Что скажете, отец Андрей?
Ну, во-первых, даже у съеденного пирожка всегда есть два выхода. Во-вторых, по законам логики, вероятность того, что, выйдя отсюда из подъезда, из студии, вы встретите живого динозавра, ну, 50 на 50. Или встретите, или не встретите. Поэтому отрицать возможность вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил, я верующий человек, я не могу такого отрицать.
Мне просто кажется, это разумно.
Все, да. Это разумно, милостиво и так далее. Вот, но, скорее всего, этого не будет. А в принципе, понимаете, вот именно после всех этих заверений Москва могла бы очень красиво сказать, вы знаете, а давайте, именно чтобы кровь не пролилась, а давайте под этим желанным Томасом в автокефалии будет две подписи, и фонарская, и московская. А поскольку, значит, мы вот это можем предложить, то есть мирное разрешение проблемы, да, мы что-то вам предлагаем, то, что удобно и Порошенко, да, и в общем-то, и Фонару, а вот тогда и получается возможность на чем-то своем настаивать. То есть тогда Москва становится актором, который не жертва событий, а активный участник переговорных процессов.
То есть все выигрыши как бы.
Да, но если ты ушел, бросил карты на стол и ушел, то игра продолжается без тебя, А когда ты вернешься из салона куда-то назад, то ты должен будешь смириться с теми результатами, которые игроки за твое время отсутствия достигли. То есть это важный принцип. Когда ты уходишь, хлопаешь дверью, помни, возвращаться тебе придется в мир так называемого всемирного православия. Да, но уже условия будут другие.
Да, Андрей, вы просили.
Да, у меня есть такое подозрение, что в случае, если будет дарован Томос и возникнет вот эта поместная православная украинская церковь, очень серьезные кадровые изменения могут произойти в РПЦ. И вообще РПЦ существенно изменится. И в плане того богословского накала и какого-то внутреннего горения и интеллектуального климата, о котором говорил отец Андрей, но и в плане своего влияния на политическую и социальную реальность внутри России. Потому что российскому государству московская РПЦ нужна в том числе и как структура, которая так или иначе может влиять на людей в Украине. Если московская патриархия не сможет влиять на людей в Украине, то ее ценность для российского государства уменьшается. А это значит, что...
То есть она теряет капитализацию.
Она теряет капитализацию и политическую капитализацию, ну и, наверное, экономическую и всякую прочую. И это тоже может вести к какому-то духовному оскудению, интеллектуальному оскудению просто внутри российского общества. То есть государство, которое достаточно прагматично и целеполагание там такое вполне функциональное, скажет, господа попы, зачем вы нам, вы там свое делаете, но вкладываться в вас и использовать вас как в каком-то широком политическом контексте, так, вот будете свои скрепы там укреплять и все. И для Украины возникает тоже определенное искушение, которое мне представляется, очень хочется надеяться, что и Украина с этим искушением справится так же, как с ним, по идее, должна была бы справиться Россия. Это этнофилитизм. То есть, когда церковь рассматривается как субъект какого-то социального процесса, как инструмент строительства нации, как инструмент укрепления государства, как инструмент влияния на кого-то и на что-то.
В общем, то, что было в Восточной Европе, эти молодые
веке.
Национализмы начала 20 века.
Да, и если церковь, у украинской церкви, которая может возникнуть, есть вообще шикарная возможность стать лидером всего православного мира, духовным лидером. Она не будет отягощена тем наследием сталинской эпохи, которым отягощена РПЦ. Она не будет отягощена, если она опять-таки будет идти таким путем, она не будет, может быть, не отягощена наследием многих крупных скандалов, которые были внутри РПЦ. И она может проповедовать, что назначение церкви – это все-таки проложение пути к Господу, а не какие-то политические интриги и политические процессы.
Рин, а вот нет такого действительно опасения, что потеряв, скажем, часть влияния в Украине и вступив в такой открытый конфликт, часть руководства нынешнего Московского патриархата, она будет вести себя гораздо более радикально во всех сферах общественной жизни. Вот мы видим там Чаплина, например, голос Чаплина или этого Новикова, или там протоиерея Смирнова, есть такие консервативно-националистические радикалы. Вот не они ли получат самую большую прибыль сейчас от происходящего в России.
Михаил, извините, я, собственно говоря, там не вижу в РПЦ МП кого-то другого,
Отец Андрей, вы его не видите? Он здесь.
Я не обсуждаю присутствующих, хорошо?
Хорошо. Есть отсутствующие.
Да, отсутствующие, мне кажется, тех же щей погуще влей или пожиже влей. Никакого либерального или даже, на мой взгляд, вменяемого крыла в РПЦ МП не существует, да его и не могло существовать по причинам естественного отбора, в свое время был шанс, была моя любимая развилка, если бы бы вместо Ридигера избрали бы Антонио Сурожского. Но он не был гражданином СССР, а значит, была соответствующая статья в этих сталинских всех статутах. Поэтому надежды тут нет никакой. И даже если, предположим, команда Кирилла Илариона сменится командой Тихона, что маловероятно.
Как пишет Саакашвили, да, сорвут
это
погоны.
Это маловероятно.
Хотя за провал повышают сейчас.
В России?
Да, Баширова и Петрова не сдали. Да, и этих тоже не сдадут, чтобы они там не набаширили и не допетровили. Вот. А даже если, предположим, придет Тихон, а то мы себе не представляем, что себя представляет Владык Тихон. Да?
Это опытный менеджер.
Жуть с ружьем, спасайся, кто может. Это я имею в виду его выставки про Рюриковича, его там, так сказать, исторические воззрения.
Ну, менеджер-то
да?
Какой?
Его это безумная книга, да, значит, это самая дурновкусная, совершенно вульгарная, ужасная, которая сейчас уже 10-е издание, переведена на сколько-то языков. Поэтому...
А людям нравится. Покупают.
Людям, да. Поэтому надежды тут я как-то никакой не вижу. Я вообще думаю... И, кстати, я хотела тоже просуждать немножко над тем, что сказал Андрей, что вот несколько разных юрисдикций на одной территории. А why not? Ну почему нет-то? Вон в Греции есть Элладская церковь, есть старостильники. В Америке вообще там, я не знаю, 10, по-моему, каких-то разных православных церквей. Чего-то плохого.
Ну так будет для Украины испытание на демократию. Может она жить с несколькими такими? Или она захочет сделать одну господствующую такую государственную? Как в России сделали же господствующую православную церковь.
Мы уходим от главного.
Идеологический отдел.
Что все это упирается в аннексию Крыма и войну на Донбассе. Как вы хотите после этого, чтобы на территории Украины, да, была вот эта церковь, которая, повторяю, благословила всю эту войну?
Ну, не было благословений. Давайте будем точны в фактах.
Почему нет? Русский мир, русская весна, еще раз повторяю. Вот, значит, это священники, которые благословляют прихожан.
Скажем, значимо промолчали.
Они не совсем промолчали. Ну, почитайте внимательно речи патриарха и многих других.
Да?
Патриарха
не давайте было, мы Митрохина спросим. Вот он там все-таки больше нас бывает. Николай, что скажете? Так благословила русская православная церковь вот этот самый русский мир, агрессию, аннексию и так далее? Или нет? Вот как вы считаете?
Концепция русского мира – это все-таки не идея Кирилла, хотя неоднократно им повторялось. Во-вторых, конечно, никакого благословения не было, никакого оружия в храмах не было. И как бы русская православная церковь в этой ситуации повела себя, ну, скажем так, с формальной точки зрения максимально тактично. То есть не будем забывать, что единственная украинская структура, сохраняющаяся в Крыму, это митрополия, принадлежащая Украинской православной церкви. Не будем забывать, что был публично введен запрет для священников из России для участия в пророссийских и российских формированиях на территории Украины. И пара священников было отправлено за штат, когда они, так сказать, рискнули опубликовать фотографии или засветиться вместе с так называемыми ополченцами. Вот. Разумеется, было примерно полтора десятка случаев, когда украинские священники, граждане Украины, участвовали в пророссийских формированиях, но это, соответственно, ничтожный процент из 10 тысяч священников УПЦ. Поэтому повторять зады украинской пропаганды, как бы, тем более в России, мне кажется, малоосмысленным делом.
Хорошо. Ну что ж, у нас подошло время опроса. Вот хорошо бы узнать, собственно, а людей-то волнует то, что сейчас мы обсуждаем. Тем более мы взяли две точки. Одну как бы нейтральную, а другую вот очередь к мощам.
Волнует ли и вас судьба православия в России и Украине?
Я считаю православную веру очень сильную. И вот то, что сейчас вот этот раскол идет, я не думаю, что это положительно как бы сыграет и на России, и на Украине тоже.
Ой, я не знаю, я далека от этого.
Ну, я человек не православный и вообще не верующий. Поэтому судьба религиозных организаций меня не волнует. Ну, если они хотят отделяться, пусть отделяются. Мы же всех не переловим.
Мне кажется, неправильно поступают они. Церковь должна быть едина везде. Для народа это обязательно. Потому что вера вообще-то едина. Бог везде одинаковый.
Спокон веков это все было, как бы получается, у нас Киевская Русь же была.
Раскол? Ну не то, чтобы меня особо это волновало.
Это авантюра украинская с целью разрушить православие.
Я за нашу церковь, русскую православную церковь. Как она решит, так я поддерживаю.
Ну, каждый решает, наверное, каждый народ решает сам, как ему жить. Тут не мы должны судить, Бог будет судить их.
Вот вы знаете, в России да, а в Украине в меньшей степени.
Как бы Русь оттуда пошла, всю жизнь едино были, и теперь такое разъединение. очень печально.
Я думаю, что этот вопрос очень важен, потому что всегда, когда церковь становится частью политической игры, это, во-первых, нехорошо, во-вторых, да, естественно, важно. Вот. Не могу сказать, что волнует лично меня, но думаю, что, в общем, это не может плохо не сказаться на определенных аспектах и на отношениях, которые так уже нехорошие.
Да, главное, чтобы все жили в мире, согласие, вот самое главное. А межконфессиональной борьбы, конечно, не должно быть.
Но мы тот же вопрос задавали у нас на сайте «Радио Свобода», и получается, что там результаты несколько отличаются. Там 20% их эта тема интересует, а 80% не интересует. Что в каком-то смысле подтверждает такие наблюдения, что, скажем так, активных православных людей на самом деле, вопреки тем заявлениям, которые делают некоторые иерархи, не так уж много, и уж они точно не большинство. Так, отец Андрей?
Нет, одно из другого не следует.
Так,
потому а как что 20% же? Это для слишком высокая цифра для такого вывода. Вот, если кого-то не интересует судьба православия на Украине, скажем, вас волнует ситуация рохинджа, буддийства в Бирме? Волнует. Это означает, что вы буддист
если
или
бы
не буддист?
Если бы мне каждый день Останкино рассказывала про буддистов, я, наверное, тоже бы заволновался. Или...
Так что поэтому это не вопрос конфессиональной идентичности человека, что его интересует судьба православных на Украине, так или иначе. Да? Это может быть политический интерес, новостной и так далее. Да? Вот. А то, что православных мало, да, это факт. И пример этому надо чуть подальше посмотреть. На прошлой неделе был референдум в Румынии о легализации однополых браков. И он провалился. Люди не пришли, хотя Румынская православная церковь активно поддерживала прийти и проголосовать за такую поправку в законе, которая делала бы невозможным эти европейские гомосексуальные браки. 20% – вот вся явка. Те самые 20%.
Ну, меня, знаете, что волнует в этой истории, что действительно возможно какая-то эскалация, связанная, так сказать, с политическими амбициями, Ирина. Действительно ведь есть такой риск, да, Крым-2 и все прочие, так сказать, вещи, когда дела идут в стране довольно плохо и, так сказать, все пошло не так, да, в самых разных сферах, вот это может зажечь политиков, чтобы двинуться еще дальше в глубину конфликтов. Знаете, была Сирия, а теперь говорят, что еще и в Ливии войска.
А у Карамзина в описании опричнины была такая фраза «Настоящее страшило будущему». Это вот вопрос о том, этот образ недавно привел Александр Морозов, известный политолог, да, что Путин – это пилот, который вот поднять самолет смог, а посадить его вряд ли сможет. Да и вообще как-то посадка не предусмотрена. Да? А что будет с этим самолетом и что будет с его пассажирами?
Бондарев, которыми
мы все.
Да, ну, Юрий Бондарев.
Образ такой очень известный. Да. Как бы плана будущего нет ни у кого. Да? Судя по последним действиям, по истории со Скрипалями, там, этими Башировыми и всем прочим, выбирается какой-то самый безумный, самый радикальный и самый на то, чтобы поссориться со всеми вариант. И тогда, конечно, в нашей с вами теме просто какой-то ожидается ужас. Может, мы как-то сумеем этого избежать, я не знаю. Хотя лично я в это как-то слабо верю. Но мы это очень скоро узнаем. Да? 14-го для Украины очень значимый день, а 15-го у нас Синод. Да? Поэтому очень скоро мы узнаем.
Андрейка.
Святейший патриарх Кирилл, будучи в каком-то смысле на символическом уровне, наверное, или на каком-то еще, ощущал себя наследником патриарха Никона. Патриарх Никон, который сделал церковную книжную справу, и фактически, когда российское или русское или великорусское православие было исправлено по греческим и украинским образцам. И он очень большое значение отдавал именно украинской теме, и поэтому его визиты в Киев каждое лето на День крещения Руси проводились именно как в политическом формате. Но теперь мы видим, что ситуация того времени, она повторяется. То есть середины 17 века опять украинская тема становится темой, которая создает очень большие проблемы для российского государства и российской церкви. И мы сейчас видим, что и многие, в том числе вышеупомянутые деятели, фронтмены РПЦ, они сейчас готовятся стать такими глашатаями церкви воинствующей, они готовятся стать протопопами Аввакумами, они готовятся ловить свой...
Андрей, слушайте, вы хотите сказать, что каждый раз, когда выходец из Мордовии становится патриархом всероссийским, дело кончается большим расколом?
Получается, что да. И сейчас мы, по крайней мере, отец Андрей, мы, как вы сказали, фильм вспомнили «Доживем до понедельника»,
в прямом смысле слова. Вы не считаете так?
Ну, я просто удивляюсь юмору вседержителя.
Спасибо. Я благодарю участников нашей программы. Это были Николай Митрохин, Андрей Акара, Андрей Кураев, Ирина Карацупа. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.